новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.04, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово набирайте в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже доступна трансляция. И в YouTube-канале «Говорит Москва».
Движение.
Двухбальные пробки в городе. Видимо, все отдыхают или уже приехали на работу, потому что пробок практически нет, за исключением внутренней стороны МКАДа в районе Ленинградского шоссе. Также сложно съехать в Дзержинку по внешней стороне МКАДа, внутренняя между Каширской и Варшавкой простаивает. Небольшая пробка в районе Лосиного острова по внешней стороне. Садовое кольцо здесь в районе Сити. Затруднения, но тут какие-то дорожные работы ведутся. Тормозит внешняя сторона Лефортовского тоннеля и район Беговой улицы и съезда на проспект Мира. Вот здесь внутренняя, внешняя сторона, здесь дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что политолог Караганов на Валдайском клубе предложил способ избежать Третьей мировой войны. Россия резко увеличила закупки сливочного масла в надежде замедлить рост цен. Водителей будут активнее штрафовать на железнодорожных переездах. И женская занятость в полтора раза ниже мужской. Более 700 миллионов женщин в мире не могут работать из-за необходимости ухаживать за детьми и пожилыми родственниками, подсчитали в Международной организации труда. И эксперты говорят, что более равномерно распределение домашних обязанностей могло бы поспособствовать решению проблемы глобального дефицита квалифицированных кадров. Александр Малькевич, завкафедры социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, политолог Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики, в ходе сессии Валдайского клуба, прошло ежегодное заседание дискуссионного клуба, сказал, что человечеству предстоит пройти через длительный период конфликтов и войн и предотвращения Третьей мировой. Сделать это можно только повысив роль ядерного сдерживания, полагает он. По словам политолога, человечеству предстоит сложно прогнозировать, какое количество лет потребуется человечеству для того, чтобы пройти серию каких-то крупных конфликтов. Он говорит, пока в нынешних очень острых обстоятельствах, я полагаю, это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях. Период примерно 15-20 лет. Он выразил надежду, что этот инструмент начнет действовать. Евгений Бужинский с нами, генерал-лейтенант в отставке, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, отталкиваясь от тезисов Сергея Караганова, а сможет ли мир пройти через череду конфликтов без риска ядерной эскалации?
Вы знаете, я являюсь, ну, скажем так, оппонентом Сергея Александровича Караганова.
Пожалуйста, пожалуйста.
В плане того, что ядерное сдерживание. Он считает, что ядерное сдерживание не работает. И для того, чтобы, так сказать, взбодрить мир, нужно, ну, скажем так, применить ядерное оружие в ограниченных масштабах, может устроить какой-нибудь демонстрационный взрыв, выбрать там какой-нибудь малозначительный городок на какой-нибудь карте какой-нибудь страны и продемонстрировать миру, что мы, так сказать, можем применить ядерное оружие. Я, кстати, не оспариваю сам факт того, что ядерное оружие может быть применено. Вот даже западники уже пришли к этому мнению, если вы... Вот на прошлой неделе, в субботу, вот Daily Mail опубликовала вообще такую очень забавную статью, описывая нанесение удара, ядерного удара по Лондону, по Трафальгарской площади. А до этого, в течение полутора лет, ведь было тотальное отрицание, что это все блеф, Путин никогда не применит, а если применит, он и так-то уже пария и изгой, а так будет изгоем в Кубе, да. И вообще ему никто руки не подаст. А вот сейчас раз и расписали такой сценарий. Ну, правда, матчасть бы надо учить, потому что удар почему-то наносится с Плесецка, с нашего космодрома, а удары межконтинентальными баллистическими ракетами осуществляются из позиционных районов соответствующих дивизий ракетных войск стратегического назначения. Какую-то боеголовку в 800 килотонн, хотя на Ярсе это 300 или 500. То есть полное незнание матчасти, как мы говорим.
Так.
Да. Ну и сразу, так сказать, вот анализирует все виды ядерных взрывов, начиная от ударной волны, там световое излучение, радиация, 750 тысяч гибнут сразу, 2 миллиона получают там несовместимые с жизнью ранения. Почему-то не работает связь, не может связаться премьер-министр со своими американскими союзниками, главными. Связь не работает, потом не может связаться с командиром своей атомной подводной лодки «Трайдент». То есть все не работает, а он сидит в своем бункере и пьет виски. И в заключении автор пишет: все.
Выживших не останется там, да, было написано.
Нет, причем премьер-министр думает о том, совершит ли ответный удар, понимая, что если он, так сказать, совершит ответный удар, то Россия вообще может уничтожить не только Трафальгарскую площадь и в радиусе там 7 миль пол Лондона, но и вообще всю Великобританию. Ну, в общем, какой-то апокалиптический сценарий. Я хочу сказать, что с моей точки, я придерживаюсь такой точки зрения, я не верю в ограниченную ядерную войну. Таких специалистов, военных экспертов очень много, я не одинок. Я считаю, что ядерный конфликт контролировать невозможно. То, что предлагает Сергей Александрович, что нанести удар, и никто нам не ответит, побояться. Ну, понимаете, на это рассчитывать я бы не стал. Если ответят, то это будет в результате очень быстро все это превратится во взаимное уничтожение с применением стратегических средств поражения с нашей, с американской стороны. Да даже те же французы и Великобритания, там 290-280 боезарядов, это тоже. Это не так много, как у нас, у американцев, но, тем не менее, ущерб может быть крайне значительный и близкий к неприемлемому.
Евгений Петрович, да, но тогда возникает другой момент. Хорошо, вы считаете, что ограниченного ядерного удара, ну, как бы такой сценарий невозможен. Сергей Караганов говорит, что ядерная доктрина в прежнем своем, значит, в прежней версии, она недостаточно работала. Может быть, каким-то образом мы поймем, работает ли она в нынешнем виде. И, соответственно, ну, предлагается некий критерий, там, военно-техническая, политическая, психологическая способность к активному, там, устрашению, например. Как это будет работать в условиях, когда говорят, что СВО – это пролог к большой масштабной войне в Европе?
Вы знаете, я бы не связывал это с СВО, потому что применять ядерное оружие в ходе СВО по территории Украины, я считаю, это бессмысленно. У нас достаточно обычных средств поражения для того, чтобы нанести украинцам поражение. Я думаю, что это случится достаточно скоро. А вот если будет непосредственное вмешательство западноевропейцев, членов НАТО и, естественно, американцев, то это может привести, конечно, уже с учетом объективных потенциалов, количества населения, численности обычных вооруженных сил. Это может привести, так сказать, к тому, что мы будем вынуждены применить ядерное оружие, но не по территории Украины, конечно, и не по тем контингентам, которые могут вторгнуться, западным контингентам натовским, которые могут вторгнуться на территорию Украины, а именно по центрам принятия решения. Ну, сначала, так сказать, ну, явные там цели, там, крупные американские базы на континенте, там, ну, целей много. Все боеголовки, все боезаряды расписаны по соответствующим целям. Поэтому это возможно, да, но я думаю, я в этом уверен, что и американцы, ну, западноевропейцы, конечно, в меньшей степени, а американцы это прекрасно понимают, потому что у них была такая теория, что вот хорошо бы там какую-нибудь ограниченную ядерную войну на удаленном театре, где-нибудь на Ближнем Востоке, в океанской, Тихоокеанской зоне, там, в Европе, но не на территории Соединенных Штатов. Ну, наш президент уже три раза сказал, что ответ будет стратегическим по центрам принятия решений, потому что все решения, касающиеся ядерного оружия, несмотря на надутые щеки Макрона, там англичане ведут себя поскромнее.
То есть они все-таки на них это действует? Заявление Путина, доктрина с поправками на них,
конечно,
это действует?
Мы подкорректировали свою доктрину. Если это возымеет действие, слава богу. Но я думаю, что все прекрасно понимают, чем это может закончиться. Недаром вот появилась статья в Daily Mail.
Да.
Я считаю, что это такой, знаете, такой хороший знак, что напомнили западной публике, что такое ядерное оружие. Пусть пока на бумаге.
Но когда Сергей Караганов говорит, что есть варианты избежать именно Третьей мировой войны, хотя в ближайшие 15-20 лет череда крупных конфликтов и так далее. А что есть тогда Третья мировая война? Как вы думаете?
Третья мировая война — это вот то самое и есть. Что
с применением ядерного оружия.
Стремление нанести стратегическое поражение прежде всего Россию и Китаю, а учитывая, что это две страны обладатели приличных ядерных потенциалов, российский потенциал вообще, он, так сказать, чуть-чуть превосходит даже американский, а если вкупе с китайским, то он превосходит совокупный потенциал Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Поэтому вот Третья мировая война, именно об этом и речь. Никакой войны третьей с вовлечением там десятков стран и противостоящих блоков с применением только обычных средств поражения — это иллюзия. Я в этом абсолютно уверен.
Евгений Петрович, возникает ли у нас необходимость, например, для того, чтобы там усилить безопасность Российской Федерации, подумать коллективно о безопасности вообще в Евразии как таковой? То есть пересмотреть полностью подход,
конечно,
к организации безопасности?
Конечно, президент об этом и говорит, что нам нужно уже говорить не просто о европейской безопасности, там, от Ванкувера до Востока, а о евразийской безопасности, потому что слишком много игроков становится вовлеченными в различные региональные конфликты. В Евразии, кстати, не только Россия, Китай, Франция и Великобритания обладатели ядерного оружия, есть и Индия, есть Пакистан, есть Иран, который вот-вот может стать ядерным, есть Корейская Народно-Демократическая Республика. Поэтому если строить новую, а она должна быть выстроена, потому что система европейской безопасности уже практически разрушена, ее не существует. И воссоздать там вторую итерацию, там какой-нибудь договор об обычных вооруженных силах в Европе, это уже не актуально. Нужно уже думать о создании евразийской системы безопасности. Понятно. С вовлечением значительно большего количества стран.
Спасибо большое, Евгений Петрович. Я вас благодарю. Евгений Бужинский был с нами, генерал-лейтенант в отставке, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про ядерную безопасность поговорили, теперь про продовольственную безопасность. Глава Минсельхоза Лут говорит, что импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%. По сравнению с 2023 годом, ее слова приводит газета «Ведомости», на рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукты. Чтобы оперативно решить этот вопрос, были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности, из Индии, Ирана и Турции. Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию. По словам министра, давление на стоимость сливочного масла оказывает рост его себестоимости на всех этапах цепочки производства. Также влияние на ценообразование оказывает рост зарплат в экономике. И главным поставщиком сливочного масла для России – это Белоруссия. На конец октября страна поставила 110 тысяч тонн товара. Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому. То есть ищут разные причины того, почему масло подорожало. Анатолий Тихонов с нами, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Еще раз попробуем перезвонить. Про продовольственную безопасность. Здесь, конечно, возникает вопрос, что каким образом стабилизирует и стабилизирует ли рынок сливочного масла, почему вдруг возник такой дисбаланс. Вроде бы про масло особенно не думали. То есть несколько лет назад у нас была проблема с подсолнечным маслом, с растительным. Теперь возникла проблема со сливочным маслом. Говорят, есть рост себестоимости. Но если попробовать проанализировать, действительно ли, например, рост зарплат внутри сектора и плюс рост себестоимости в итоге выводит, что масло дорожает. И выгоднее его покупать за границей, чтобы этот дисбаланс ликвидировать. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, глава Минсельхоза Оксана Лут говорит, что импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%. Это какая-то уникальная сейчас ситуация с маслом или это действительно долгоиграющая проблема?
Ну, это как бы уникальная проблема, потому что, в принципе, если верить в Росстату, то у нас масло произвело больше, чем в прошлом году. Если в прошлом году мы произвели там чуть больше 370 тысяч тонн, то сейчас по 9 месяцев у нас уже 384 тысячи тонн. Uh-huh. То есть есть рост производства масла. Вот. Я так думаю, что это уникальная ситуация, потому что, наверное, вот в прошлом месяце, наверное, наши заводы либо приостановили поставки масла в магазины, либо цены немножко подняли, потому что за прошедшее время у них издержки накопились, и они, наверное, вот как в ситуации с яйцом, решили вот эти издержки повысить. Не случайно ведь резкое повышение масла мы видим за только за этот год на свыше 20% пошло. Да. Поэтому это, скорее всего, даже такая поставка. 22 предприятия, если не ошибаюсь, по данным Россельхознадзора, мы разрешили поставлять нашим дружественным странам. Индия, Белоруссия. Белоруссия там 110 тысяч тонн нам поставляет, Эмираты. И так далее. Но для того, чтобы охладить немножко, вот как бы охладить какой-то ажиотаж, цены постараться снизить.
То есть, вот, условно, то, что мы сейчас ситуацию-то видим, это просто результат накопившихся проблем, которые не купировались вовремя.
Да, это вот такая разбалансировка.
Интересно, говорят, что участники рынка говорят, что для решения проблемы в ближайшие полгода нужно примерно 20 тысяч тонн завести. Меры могут снять остроту кризиса, как это было с, помните, с курятиной, это было с яйцами в начале года. Но вот чтобы системно решить эту проблему на длинной перспективе, за счет чего можно это сделать?
Ну, за счет того, чтобы посмотреть, чтобы нашим производственникам было выгодно производить сливочное масло.
А им не выгодно? Оно же постоянно продается. А в чем не выгодно?
Ну, потому что маржинальность сливочного масла сейчас при той цене, которая была, она для них была не очень привлекательная.
А какая, ну, кстати, интересно, какая маржа?
Ну вот маржина, скажем так, масло в начале года можно было купить в магазинах на прилавках, там в пределах там 100 рублей, даже ниже, да? Вот, угу. А, допустим, сыр вы не увидите по такой цене. То есть там сыровары наши берут вот молочные жиры, а у них там маржинальность выше, цены на конечную продукцию выше, и плюс хранить его проще. Если масло требует определенного хранения, чтобы оно не прогоркало, и срок хранения такое ограниченное, то сыром здесь в этом попроще. Плюс идет уже борьба за молочный жир, потому что Россельхознадзор сделал достаточно прозрачными использование пальмового масла и растительных продуктов в других изделиях, где используется. И поэтому молочный жир, он как бы стал заменителем вот тех шаров, которые у людей.
Анатолий Анатольевич, я понимаю, но здесь другой момент. Хорошо, когда у нас заговорили о продовольственной безопасности, о том, что нам надо импортозаместиться во многих сферах, значит, производства продуктов питания, как раз заговорили, что оказалось это очень прибыльное дело. А сейчас, спустя 10 лет, получается, что маржинальность невысокая, масло...
По сравнению с другими продуктами.
Ну хорошо, но это же продукт все равно первой необходимости. Или хорошо, делать сливочное масло в настоящее не рентабельно, но дайте мы за ту же самую сумму будем делать маргарин, что ли, за те же самые деньги. Я просто пытаюсь понять, к чему мы идем.
Когда масло, вот для того, чтобы ввести, значит, килограмм масла, нужно 22 килограмма молока, но при этом еще где-то 5, около 5 килограммов идет на потери. То есть где-то 27 килограммов идет на производство 1 килограмма сливочного масла, если мы говорим про 82,5% классической. Да? Вот считайте, сколько нужно масла и по какой цене оно должно стоить. Потому что закупочная цена молока где-то не меньше 50 рублей, да, за литр. Вот считайте, сколько нужно, то есть чтобы пачка масла была, лежала в магазине, пачка масла ниже 200 рублей стоить никак не должна. 200-250 рублей. Вот считайте.
А субсидия?
Это тоже социальный продукт, но, понимаете, вот мы сейчас заметили, что пошло повышение цены масла сливочное, а масло, в отличие от яиц, никто не скупает, оно лежит по этой цене. Просто люди стали меньше его покупать.
Но если это социально
значимо... Нет, что дефицит такой, что в магазинах ничего нет, что очереди стоят, такого нет. Цена повысилась, покупательский спрос немножко упал.
Но интересно, что мы закупаем еще масло у других стран для стабилизации ситуации, но по факту получается выгоднее покупать сейчас часть из-за границы, чем хорошо увеличивать объемы производства, не знаю, выбивать какие-то субсидии, еще что-то
нет,
делать.
У нас объемы производства, раз задел сделан, на почте код еще там вступает новые мощности, вот, только что заложили новые мощности в Смоленской области, там, в Филатайне, если ошибаюсь. Ну, есть. То есть мы этот пробел по производству, по переработке производства молока в следующем году восполним. Вопрос другой, чтобы этот продукт был экономически доступен. Ведь сейчас во всем мире не хватает масла, потому что Новая Зеландия и Австралия снизили его производство и подставки на мировой рынок. Поэтому цены везде поднялись. А у нас условия рынок так, что если внешний рынок у нас цены высокие, значит масло из России будет ходить туда, там, где выгодно. Если у нас цена будет низкая, вернее высокая, чем на мировом рынке, то из рубежа к нам пойдет. Вот это будет ударить по нашим сельхозтоваропроизводителям. Поэтому здесь должен быть какой-то баланс. Поэтому мировая цена, конечно, влияет на...
А почему у нас же, ну, довольно большой, насколько я понимаю, потенциал в плане экспорта продуктов питания? Насколько велика вероятность, например, выходить на экспортный рынок и, соответственно, благодаря росту оборота на внешнем рынке стабилизировать ситуацию внутри?
Ну, вы знаете, у нас вот молочная промышленность занимается обезжириванием, производит сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко, которое мы поставим на рынок, и это тоже давит на то, что не хватает сырья в России. То есть вот все молоко идет либо на сыры, либо уходит в те же Арабские Эмираты, на ту же Азию в виде сухого молока.
Понятно, спасибо большое.
Потому что прибыльно продавать, наши сельхозпроизводители получают определенную прибыль. Это выгоднее, чем работать на внутреннем рынке.
А, ну то есть у нас получается все равно выгоднее не глубоко перерабатывать продукцию, а сразу ее сырьем гнать за границу.
Ну, конечно, засушил да продал.
Спасибо, Анатолий Анатольевич. Я вас благодарю. Анатолий Тихонов был с нами, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства. По данным телеграм-канала «Агрономика», значит, здесь что? Среди обсуждаемых мер временная квота или режим беспошлинного ввоза на несколько месяцев из дружественных стран за пределами ЕАЭС. Что тут еще интересного? По данным Роспродсоюза, производство масла в России в январе-августе выросло на 1,6%, составило 221 тысячу тонн, но при этом говорят, что 20 тысяч тонн, то есть это чуть меньше 10%, требуется ввести в Россию, чтобы стабилизировать рынок, и цены не росли так быстро. Хотя масла, еще раз, производится много, но, видимо, не хватает. Хотя производство выросло, а до этого не вывозили. Сложная математика. Какие решения уже приняты? Россельхознадзор открыл поставки масла из Индии и Ирана. В магазинах, значит, турецкое масло нашли по цене 350 рублей за 125 граммов. Этих мер, как говорят, недостаточно, чтобы решить проблему в масштабах рынка. Минсельхоз отчитался в конце октября о снижении цен в оптовом сегменте и пообещал в надежде на беспошлинный импорт снижение розничных цен в среднесрочной перспективе. Но при этом еще ссылается, что внутри отрасли подросли зарплаты, соответственно, это давит на стоимость. Плюс еще говорили, что люди полюбили мороженое, поэтому сливочное масло дорожает, хотя какой процент мороженого у нас на сливочном масле сделается. А что здесь еще интересного было по поводу масла? Так, монополисты мухлюют, говорит Трампам-пам. Ну, не очень понятно, честно говоря. То есть говорят, что стабилизация все-таки произошла. На какой период времени это вопрос? То есть, условно, вот сейчас завезли 20 тысяч тонн, например. Не сейчас, вернее, сейчас завезли поменьше. 20 тысяч тонн в течение полугода нужно завести, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Но завезли 20 тысяч тонн, потом еще 20 тысяч тонн. Или все-таки речь потом пойдет о каких-то системных мерах. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итак, на железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов. Минтранс намерен расширить список оснований для их установки. Комплексами фото- и видеофиксации будут оснащать переезды, где за год произошла хотя бы одна авария, а также нерегулируемые пересечения с железной дорогой, без дежурных и шлагбаумов. Установка обслуживания оборудования ляжет на плечи железнодорожников. Общие затраты в течение 6 лет превысит 3 миллиарда рублей. Опубликован проект постановления правительства с правилами монтажа и использования автоматических камер на переездах. Подготовленный как раз Минтрансом документ заменит 4-летней давности постановление на ту же тему. Вадим Рождественский с нами, адвокат. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем, ну, с точки зрения законников, например, ждать установки камер или устанавливать их только там, где была за год хотя бы одна авария? А если не было?
Ну, опять же, это установка камер, это определенная манипуляция, связанная в том числе и с затратами из определенных бюджетов, и цель камеры у нас не, как декларируется, не сбор штрафов с населения автомобилистов, а именно предупреждение совершения административных правонарушений, то есть и обеспечение безопасности. То есть и логика законодателя, она сводится к тому, что установив камеру, увеличится, улучшится безопасность дорожного движения.
А насколько камеры, в принципе, эффективны в повышении безопасности? Вот такие глобальные исследования на эту тему есть? Чтобы было, стало?
Опять же, такого нету, да, но, опять же, можно говорить о том, что огромное количество камер, большое количество камер, оно, конечно, дисциплинирует население уже, я думаю, это как-то на подкорку записывается, в том плане, что если вдруг что-то сделаешь не так, тебе придет штраф. Естественно, дорожно-транспортные происшествия, которые происходят на железнодорожных переездах, они априори, как правило, всегда с тяжкими последствиями. Поэтому, естественно, есть необходимость, возможно, каким-либо образом не только с помощью камер, но и других средств как-то обезопасить эти участки дороги. Поэтому, там, не знаю, устанавливать соответствующие дополнительные знаки, какие-то барьеры, звуковые сигналы и так далее. То есть это, я думаю, повысит безопасность, нежели просто камера. Потому что камера, ну, проехал, получил штраф, а избежать дорожно-транспортного происшествия оно не поможет. То есть оно лишь как мера дополнительного наказания. Не все граждане такие сознательные. О чем показывают последние вот ДТП, которые были как раз на переездах, когда там, по-моему, вот
грузовик... В Волгоградской области, да, и под Переславлем был две резонансные аварии.
Да, когда прокинулся там несколько вагонов, и, естественно, пострадало огромное количество людей.
Но, Вадим Дмитриевич, вот по данным ГИБДД, за 9 месяцев 2024 года в России произошло 127 аварий на ЖД-переездах. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это, конечно, сильно меньше, чем дорожно-транспортных аварий, понятно. Но логично ли, например, проанализировать наиболее аварийные направления сначала? Потому что у нас есть железнодорожные направления с большей интенсивностью или с меньшей интенсивностью. Плюс провести исследование, например, кто попадает в аварии. Это какие-нибудь грузовой транспорт, которыми там управляют какие-нибудь коммерческие компании, или это физические лица, чтобы, скажем так, сделать вопросы безопасности более системными?
Ну, вполне возможно, да, какие-то исследования, они и требуются, но по большей части здесь нужна некая превентивная мера в виде разъяснения, не знаю, там, людям о том, что именно совершение, нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах, оно, как правило, влечет тяжкие последствия, и поэтому, не знаю, как вариант, да, что если ты действительно совершил какое-то правонарушение на переезде, но лишение водительского удостоверения, то сейчас у нас штраф 5000 рублей, но, может быть, надо минимальное какое-то лишение и с возможностью повторного сдачи экзамена. То есть вот тогда, может быть, люди действительно задумаются о том, что переезд – это есть опасность, потому что в неравной схватке там локомотива и автомобиля… То есть,
победит локомотив, правило, конечно.
Да, то есть здесь шансов мало. То есть если действительно там кто-то еще выживет, понятно, что, возможно, и лишать прав не придется. Но, тем не менее, вот как один из вариантов, если там проезд на запрещающий сигнал, железнодорожный там или еще что-то. То есть вот как одна из мер лишения водительского удостоверения на минимальный срок возможный, да, и с повторной передачей правил.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Дмитриевич, я вас благодарю. Вадим Рождественский был с нами, адвокат. Давайте с вами поговорим на тему усиления безопасности на железнодорожных переездах. Минтранс предлагает несколько поправок, расширит список, предлагает оснований для установки камер. Будут оснащаться переезды, где за год произошла хотя бы одна авария, и нерегулируемые пересечения с железной дорогой без дежурных и шлагбаумов. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
Здравствуйте. Профессиональная коллекторская организация «Эверест». Разговор записывается.
Так, а что же вы хотели?
Прошин Владислав Анатольевич оставляет.
Вы на радиостанцию дозвонились.
Понятно, хорошо.
Пожалуйста, пожалуйста. Но разговор записывается, это важно. 7373948. Может быть, РЖД для начала отремонтируют переезды и сделают их максимально безопасными. Надо думать, как обезопасить переезды, а не изымание денег, говорит Алишер. А нет такого, что или-или. Во-первых, железнодорожные... Где же не говорят, что оснастят камерами все железнодорожные переезды в лесу, в степи, в городе, в деревне, в поселке. Во-первых, переездов несметное количество. Протяженность железных дорог в Российской Федерации тысячи-тысячи километров. Переездов этих тоже сотни. И периодически запускаются кампании по оборудованию этих переездов. То есть когда-то они были вообще там без этих подъемных механизмов, без шлагбаумов. Где-то только станционные вот эти смотрители были, и все, больше никого не было, дежурные. И больше никого. Теперь, конечно же, переезды стали безопаснее. Но, как выяснилось, помните, раньше же подъемных механизмов не было, люди пытались проскользнуть через шлагбаум. Ага, в неравной схватке погибали. Поэтому придумали, что сделать. Хорошо, вот эти вот подъемники. Но люди умудряются и на подъемники проскакивать. И в итоге, хорошо, ну давайте штраф тогда вам еще заодно. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Меня Алексей зовут, я автоинструктор.
Пожалуйста, Алексей.
Ну, первое. В автошколах нужно готовить как следует, а не те 36-42 часа, которые даются.
На
как
теорию.
Следует, это как минимум на практическое вождение.
Так.
Теория – это правило дорожного движения. Нужно увеличить как минимум в 3, а то лучше и в 4 раза вождение. Я понимаю, что это будет очень дорого, сразу не скажем. Но по определению нужно понимать, что бедные люди за рулем не ездят. Бедные люди ездят пешком. Пешком имеется в виду на городском транспорте. Это раз. Второй момент. Нужно больше времени уделять безопасности именно вождению за рулем, потому что тоже в автошколе этим вообще никто ничего не занимается с точки зрения безопасности. То есть не рассказывает причину следственных связей. Именно то, что бывает, именно когда ты неправильно переезжаешь железнодорожный переезд.
Так.
Еще такой момент. Я лет 15 назад работал в системе РЖД и как раз работал в той организации, которая устраивала вот эти железнодорожные переезды. Главная проблема. Поезд прошел, а железнодорожный переезд открывается где-то даже через 20 минут после того, как прошел поезд. Почему? Потому что проектная организация поставила там какой-то конденсатор, который разряжается через 20 минут после прохода. И вот эти 20 минут люди стоят именно по этой причине, они начинают нервничать, рваться через переезд, и, соответственно, возникают угу. вот такие неприятные
спасибо.
Ситуации.
Да, спасибо, принято. Ну, опять же, работа со всех сторон. Переезды около трассы М4 в ужасном состоянии были 10 лет назад. Теперь там и подъемники, и шлагбаумы. Каждое лето я вижу психов, которые несутся на красный, прыгают через подъемник. Лишать прав надо и заново учиться. Пусть идут задорого. Идет он тест, надо ввести для таких. Может, для начала РТО начать в конце соблюдать в грузоперевозках? Все для... Я не понимаю, почему вы валите проблемы друг на дружку. Что сначала РЖД должно оснастить все переезды шлагбаумами, вот этими подъемниками, с дежурными, всем на свете, и тогда, может быть, вы согласитесь... что будут кого-то... Почему вы отказываетесь мыслить системно, что есть штрафы, в том числе и для тех, кто на красный под шлагбаум пытается ехать, несмотря на предупреждающий сигнал семафора, несмотря на свисток дежурного, несмотря на подъемные механизмы, все равно мчится. И что-то мне подсказывает, что даже этот штраф несколько тысяч рублей человека не особо... Потому что он скажет, а я там опаздывал, еще что-то, или сделает вид, что он не заметил этого штрафа. Потому что сколько людей ездят абсолютно безнаказанно, имея штрафы там на десятки тысяч рублей, просто вот по улице, превышая скорость. Он должен быть ровным, а не в колдобинах, как везде. Не везде, не надо, Андрей, говорить, не везде в переезды в колдобинах. Это все равно, что говорить, что в России ужасные дороги. В России уже хорошие дороги. Не везде... Но во многих местах уже хорошие. Также с переездами та же история. А что за проезд на красный на перекрестке менее опасен? Хватит уже доить водителей, ставить на переездах шлагбаумы. А почему вы воспринимаете штраф как дойку? Ну, правда. Мне всегда, когда вы говорите, что камера – это дойка водителя, пожалуйста, обратите внимание на хорошо режим, на поведение водителей в Москве. Вот как мы с вами здесь себя ведем. И на каком контрасте, если приезжаете в какой-нибудь регион другой, где нет такого количества камер, где нет такого количества знаков, где нет такого количества лежачих полицейских. Но нас с вами объективно выдрессировали быть вежливыми водителями, внимательными водителями, пропускать пешеходов. Это дрессировка своего рода, это правда. Защита от дурака. Камера – это защита от дурака, не более того. Потому что если бы камера была способом зарабатывания денег, то уж, наверное, этих камер было бы сильно больше, они бы появились давным-давно. Но сейчас очевидно, что проблема есть. Кто-то говорит про естественный отбор. Александр, не забывайте, что это не естественный отбор. Автобус, который, водитель которого, как под Переславлем было, жуткая в поселке Берендеево, жуткая авария была. Это водитель почему-то решил проскочить на запрещающий сигнал семафора, по-моему, и в итоге 8 человек там погибло в этом автобусе. Это не естественный отбор. Люди, которые ехали в этом поезде под Волгоградом, и поезд этот врезался в КамАЗ, который решил проскочить в нарушение всех правил железную дорогу, это не естественный отбор. Поэтому, ну, кажется, что, допустим, да, кто нарушил, он там погибает своей жизнью, платит за эти страшные ошибки. Все правила написаны кровью. Но, возможно, именно поэтому и внедряются разные схемы. Где-то штрафы, везде шлагбаумы, станционные смотрители, что там еще, какие-то, ну, не знаю, противотанковые ежи разве что не хватает, наверное. И то, скорее всего, если подобного рода механизмы были, какие-нибудь большие машины умудрялись бы это все преодолевать, потому что им нужнее, им быстрее надо.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот я ровно об этом, Алекс, говорю. Был в Туле, ужас как воет, обгон по встречке трамвая, нормальное явление. Костя говорит, в Москве все ездят просто прекрасно, как из автошколы, а вот в Краснодаре несутся по встречке с превышением, как в 90-х в Москве. Ровно об этом и речь, просто на контрасте. Надо посмотреть, как еще, чтобы потом делать выводы. Везде плохо или не везде? Так, давайте теперь про женскую занятость поговорим. Более 700 миллионов женщин в мире не могут работать из-за необходимости ухаживать за детьми и пожилыми родственниками, подсчитали в Международной организации труда. По мнению экспертов, более равномерное распределение домашних обязанностей могло бы поспособствовать решению проблемы глобального дефицита квалифицированных кадров. То есть женщины, обладая квалификацией, обладая нужными навыками, очень часто не могут выкладываться на работе по полной, не могут продвигаться по карьерной лестнице, занимать какие-то важные посты, просто потому что у них еще есть обязанности по тому, чтобы растить детей, ухаживать, обеспечивать быт и, соответственно, ухаживать за пожилыми родственниками. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХИКС. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот в связи с тем, каким выводом приходит Международная организация труда, нужно ли нашему государству, например, менять подход к пониманию занятости женщин не работы с целью смягчения кадрового голода, который мы сейчас испытываем?
Я бы остановилась как бы по порядку, по значимости проблем на следующих. Первая проблема – это упорядочение тех рабочих мест, той занятости, которая есть в определенных областях, куда наибольшее количество женщин как бы трудоустраивается. Это здравоохранение, это социальная защита, это образование. Ну, вот, понятно все. Угу. Там очень интересная работа. Будут тебе и две ставки, и даже три сразу ты будешь занимать, правда, не за зарплату, по ставкам.
По часам,
там очень дефицит большой кадров. И если ты пришел в производственный процесс, ты не откажешься от этого сюжета.
Угу.
Естественно, ну, некоторое время поработав, либо муж там будет кулаком стучать, что давай уходи, зачем нам приходящая
мать,
женщина какая-то, да, вообще неизвестно кто, из-за вот этих вот бесконечных круглосуточных дежурств и так далее. Конечно, надо уважительно относиться и к физическому, психологическому состоянию здоровья, чтобы не было выгорания, и чтобы не было дискриминации по зарплате. В отношении женщины в этих отраслях деятельности и в других дискриминация очень серьезная. Мы анализировали объемы работ, которые выполняют на одних и тех же рабочих местах мужчины и женщины. Угу. Вот выполнение объемов одинаковое, либо у женщины намного больше нагрузка. А вот заработной платы как-то не так. У мужчины получается выше, а женский труд ценится ниже.
Налог на детность получается какой-то
да,
своего рода.
И кривобокость какая-то в отношении труда женщины. С одной стороны, хотят, чтобы эти рабочие руки пришли, да, причем они ответственные, как правило, добросовестные. Но с другой стороны, женщина, которая дома, женец и тут кузнец, она не может заниматься, например, перманентным повышением своей квалификации. Так не бывает, чтобы все сразу успеть. А установлен очень жесткий ведь график, он разный. По разным специальностям, у кого-то через 3 года надо такое довольно длительное повышение квалификации, циклы пройти, у кого-то через 5 лет, у кого-то вообще через 3 года. Так что женщине-то, если она работает, надо соблюдать и приносить документ, что ее знания, навыки, умения актуальны, она это прошла. Вот давайте посчитаем. Она должна на рабочем месте работать, она должна дома работать и учиться, учиться и учиться. И приносить документ. Еще и получать поменьше, чем мужчина.
Любовь Петровна, а системно признается ли это за проблему, которая влечет за собой, например, пересмотр отношения к женской занятости на работе и вне работы?
Вот в том-то и дело нет. Разговоры о яслях, разговоры о дополнительной какой-то там няньке, допустим, или какого-нибудь ухаживающего социального работника за детьми. Почему-то, знаете, чего не хотят знать, а это стоит дорого. Вы посмотрите на рынок, сколько стоят такие услуги.
Если бы они были государственные, возможно, это было бы дешевле. Ну, потому что государственный детский сад, он же стоит дешевле, чем частный детский сад, согласитесь.
Ну, так вот, надо и решать вопрос. А как раз у государства, если посмотреть те же программы, проекты, там ориентация есть на поддержку как раз частных.
Угу.
Вот получается, как-то у государства обязательств очень много по отношению к гарантиям к детям, по отношению к семье. Ну, осталось то, чтобы эти гарантии реализовались в конкретных услугах детям. Тогда у мамы высвобождаются ручки, и она пойдет с удовольствием зарабатывать, потому что на одну зарплату мужа во многих семьях прожить трудно.
Любовь Петровна, но, скажем так, есть ли страны, где, например, все-таки решена отчасти эта проблема, и не в ущерб, например, там, семье и самой же женщины, мы не говорим про страны, где она там через 4 недели должна из декрета выйти после родов, или, например, опыт Советского Союза. Вот здесь есть что-то полезное, что придется, например, вспомнить, опять же, в условиях того, что женщины у нас обладают действительно хорошей квалификацией, женщины встроены в экономику страны, у нас кадровый голод, и как бы и понятно, что руки должны высвобождаться.
Ну, мы же с вами уже пришли к этому выводу. Надо найти место применения услугам детям. дети должны получить эти самые услуги. Причем не просто так мы тут в подъезде соберемся.
Конечно. Вот,
очень часто. Во-первых, надо образование. Дошкольное образование очень серьезное.
Угу.
Оно интегрируется в школьное, и тут профессионалы должны быть. Мне кажется, у государства голова должна очень серьезно заболеть, и решение должно быть найдено. Государственным детским садам, ради бога, пусть развиваются частные, но тогда государство, контролируя деятельность этих частных, через госзадания или заказы получает тоже руки, которые будут должным образом и дошкольное образование и воспитание проводить, а не просто надзорчик осуществлять и покормить.
Включение, например, мужчин в распределение домашних обязанностей системно. Тоже,
а вот
каким
это воспитание, культура в семье.
Угу.
Само собой это должно происходить, чтобы мужчина понимал, что женский труд надо уважать. А помимо того, что это только женский, он понимал, что это его тоже труд. Тогда женщина не будет уставать.
Понятно.
Тогда она не будет неизвестно, как выглядеть. Тогда прекрасно она пойдет на работу в хорошем виде.
Спасибо большое, Любовь Петровна. Я вас благодарю. Любовь Храпылина была с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы управления РАНХИКС. 7373-948, телефон прямого эфира. Костя говорит, сколько работал, всегда были одинаковые зарплаты на одинаковых должностях. И сам сейчас беру на работу людей, и для меня даже лучше, если будет девушка. Они как-то лучше разбираются в маркетинге и более ответственно работают. Сейчас есть много профессий, где женщины могут зарабатывать хорошие деньги с относительно свободным графиком. Главное – хотеть работать и учиться. Понятно, что хочешь жить, научишься вертеться. Это все понятно. Но мы говорим о системном, именно ключевое – системном взгляде государства на проблему. Проблема есть какая? Во-первых, проблема – мало рожают, потому что хочется встать на ноги, потому что там боязнь остаться без помощи, потому что хочется реализоваться, хочется много всего. Там, не закрываться в декрете на 3 года как минимум. При этом есть кадровый голод. У нас недостаток квалифицированных кадров. У нас, соответственно, потребность в развитии экономики и высококвалифицированных кадрах. Да, то есть это еще что? Повышение квалификации. И третий момент – это, естественно, как это, помощь семьям, где оба работают, чтобы не было такого, что женщине требуется выбирать, и чтобы не было такого, что высшее образование, работа – это, как это, способ заполнить паузу до замужества и рождения детей. Потому что и работа, и дом, и дети. Люди реализуются по нескольким параметрам. Потому что если вдруг ей кто-то начинает говорить, ты должна бросить, потому что, вопрос почему? Ведь никогда, по сути, в истории, например, у нас до сих пор женщина не оставалась одна в замкнутом пространстве с младенцем. Это действительно что-то новое. Потому что там были большие семьи, где семеро нянек одновременно были и старшие помогали, вот это вот все было, все равно одна она не была. Системно не была. Где-то, ну, проблемы, конечно, были, но системно не было. Потом, советское время, понятно, ясли сразу на производство иди, хорошо. Потом повысили декрет. Но сейчас проблемы все равно есть. И все равно хочется человеку хорошо зарабатывать, человеку хочется реализовываться. И Международная организация труда говорит, что есть перекос определенный, что женщина никто не снимает, как это, обязанности, которые как бы, ну вот, обществом были ей вверены. Ты должна быть там прекрасной хозяйкой. Ты должна... И в итоге у нее две ставки получается. Это ставка на работе, и это ставка дома. Еще ты должна выложиться по полной и там, и тут. И еще дети. А еще школа говорит, что вы должны со своими детьми заниматься, и ты, получается, в 11 вечера еще уроки эти должен с ним делать. Ну, понятно, а тут какие силы останутся вообще на жизнь? 7373-948, телефон прямого эфира. Поднимите срочно зарплату воспитателям. Стыдно должно быть. По 30 детей возраст от 1,5 до 2 лет в группе. Кто должен быть? Я за это не отвечаю. За поднятие зарплаты, но я, правда, за высокие зарплаты. Всегда ратовала за высокие зарплаты в медицине, в образовании, в детском саду, потому что это люди, которые свою жизнь посвящают тем, чтобы поднимать на ноги чужих детей. Вот. А это большой-большой труд. 7373-948. Еще, потому что жить негде семье молодой, говорит Андрей. Нет, семье молодой. В молодой семье есть люди, которые могут, соответственно, ну как, не только молодой семьи, и не молодой семьи тоже бывает негде жить. Вот, то есть, но еще раз мы говорим про системные проблемы. И вот как его будет решать государство, вот это, конечно, вопрос. Новости мы продолжим.